Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что, у нас все собрались? Как обычно практика показывает, многие опаздывают, нет?
Немногие.
Только обычно ректоры немножко затягивают начало, нет?
Нет.
Давайте помолимся.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав.
Ну что, дошла очередь до меня встречаться. Тема, которую мы сегодня поднимаем, она очень серьезная, актуальная. Вот. Хочу сразу сказать, что, может быть, какой-то такой системности вот в какой-то лекции не сильно ей обладаю, хотя вот, имею именно там образование, имею опыт. Вот. Но, скажем так, чем хотел сегодня с вами поделиться, это больше, мне так кажется, именно общение такое частное. Особенно вот с семейными парами, которые желают повенчаться. Вот, как всегда, приходят, бывают разные, бывают люди только начинают воцерковляться и приходят в храм, просят о том, чтобы повенчать, и с какого-то времени, как и серьезное отношение к крещению, серьезное отношение к венчанию, полагается пройти беседу, поговорить с батюшкой, вот, и каждый раз, в принципе, эти беседы, они как-то так вот, ну, скажем, заставляют людей, которые приходят на эту беседу, как-то по-новому смотреть на все эти ценности. Вот, о чем, наверное, и как-то приобретают не только они какое-то знание, но и я вот с ними беседую, и как-то, может быть, даже иной раз их организирую. Поэтому беседу свою построю на такой очень древнем таком правиле, правило трех трапез. Вот, многие, может быть, и слышали о нем. Вот, все вы знаете, что кроме того, что люди венчаются, приходят в церковь со своими бедами. И думаю, наверное, вот отец Александр здесь присутствует, и все, кто есть, скажут, что с такими бедами, в общем-то, ну, храм посещают ежедневно, очень много людей. Все они, конечно же, разные, как каждый, мы слышали, наверное, как семья чужая, это потемки, все они имеют какие-то особенности, нюансы, вот, обязательно нужно там выслушать две стороны, вот, и если все эти вот проблемы, которые существуют, если их как-то сгруппировать, и выстроить, ну, какие-то такие блоки, какие-то пункты, ну, можно сделать очень большой такой список. Вот, всем понятное дело, я думаю, что всем известно, какие могут быть проблемы. Там, проблемы, там, бывают измены, бывают, например, там, не хочет муж зарабатывать. Проблемы, вот, воспитания детей, проблемы того, что друг другу надоели, проблемы, там, вот, один верующий, другой неверующий, вот, и, скажем так, можно как бы список полнить и очень его, как бы сказать, долго продолжать. И пунктов таких наберется, я думаю, не один десяток. С учетом того, что мы, кстати, знаем в нашем государстве, статистика говорит о том, что Россия несколько лет держит первое место по количеству разводов. Вот, хотя многие психологи говорят о том, что, например, эта цифра, может быть, не совсем она актуальна для такого вот анализа состояния семьи в нашем государстве, потому что, например, в Европе и в многих других странах вот как таковая регистрация государства, она вот как-то уже давно и выветрилась. Вот, поэтому из расчета того, что многие не регистрируют, например, в других странах браки, а тоже разводятся не меньше. Вот, может быть, показатель такого упора на проблему в нашей стране, он все-таки немножко спадает. Но, тем не менее, каждый, я думаю, понимает, что проблема серьезная. Вот. И говоря о том, что пунктов-то много, услышал как-то, причем хочу поделиться, что услышал это правило не так уж как-то и совсем давно. Услышал его как-то вот, может, несколько лет назад и удивился тому, что очень интересно. Всего лишь получается три таких основных направления жизни семьи. И вот все проблемы, с которыми приходят люди делиться, все они вот обязательно в одну из этих луночек вот как-то попадают. Причем очень четко, концептуально, уж мы, скажем, люди действительно занятые, очень трудно нам запоминать какие-то длинные схемы, длинные какие-то такие вот связи одного с другим, вот что от чего зависит. А уж три, я думаю, каждый запомнит, поэтому как-то может это быть не просто для нас полезно, для восприятия, но и в практическом таком применении это тоже достаточно здорово. Вот. Ну и так, в общем-то, правило называется это трех трапез. Трапеза, всем слово известное, вот, славянское, трапеза это стол. Стол, вот речь идет о трех столах. Первый стол, как в принципе любое первое дело, оно всегда очень важное. Первый пункт, первая заповедь тоже, если возьмем в Декологе. Первая заповедь это заповедь о том, что есть Бог, что Он у нас единственный, что других богов у нас не должно быть. Да, это концептуальный такой момент. Возьмем Конституцию, тоже фундаментальные какие-то вещи, они всегда вот на самом верху, то есть самые основные. Поэтому, конечно же, и тут, вот распределяя какую-то очередность, тоже можно сказать, что первое – это основное, очень серьезное, вот, и этому нужно уделять, в общем-то, определенный объем, как бы усердия и своих энергий, как, скажем, например, и заповедь любви к Богу, которую сказал Спаситель, первая – любовь к Богу, вторая заповедь, как можно сказать, он распределил весь Деколог, все 10 заповедей вместил, с одной стороны в две, а с одной стороны в одной. Даже себя назвал вот именем этой заповеди. Он сказал о любви к Богу, о любви к ближним. Вот, и потом сказал о том, что вообще любите друг друга. Вот, и вообще еще сказал о том, что он есть любовь. Вот, поэтому первая трапеза, чтобы не томить, это стол. Это божественный престол. Престол мы его можем найти, увидеть в эти дни. Пасхи особенно, причем, как бы сказать, мы специально не притягивали время, скажем, беседы с Ветлой Седмицей, вот, пасхальной. Сейчас царские врата открыты, в принципе, каждый может увидеть престол. Царские врата открыты, это вот стол посреди алтаря, на котором, в принципе, совершается самое главное таинство нашей церкви. Таинство, если хотите, по-другому еще с большой буквы. Таинство Евхаристии, таинство тела и крови. Вот. И говоря о браке, о чем хотелось бы сказать, что вообще союз мужчины и женщины – это тоже такое вот единение. Вот. Если мы говорим о проблемах, то вот главные проблемы, опять же, семьи – это всякие раздоры, это разъединение. Вот. Если, опять же, богословски к этому всему отнестись, то можно так сказать, что Бог, Он соединяет, скрепляет, созидает. Вот, а дьявол, он, в общем-то, желатель того, чтобы, в общем-то, все божественное как-то вот исказить и всякое соединение, ну, скажем так, исторгнуть или упразднить. Скажем, например, тоже, например, блаженство наших прародителей Адама и Евы в раю, вот. Вот дьявол позавидовал такому необыкновенному единству, не только там вот Адама с Евой, а вместе с тем, о которой Адам, я помню, сказал, что это плоть от плоти моей, кости от костей моих, а он еще позавидовал отношениям с Богом. Мы знаем, что люди, прародители, могли разговаривать с Богом обыкновенно, в раю, напрямую. Вот. И поэтому, конечно же, это вызвало зависть у дьявола, и вот он поспособствовал тому, чтобы этот союз и между человеком и Богом, и человеком и человеком, всячески его, скажем так, разрушить. И вот, говоря о этом единстве, о единстве, опять же, которое мы слышим в этих же главах шестоднева, в первых главах книги Бытия, что мужчина и женщина являются одной плотью, это концептуальное такое вот богословское понятие брака, мужчина и женщина, которые желают быть вместе, создать семью, они становятся одной плотью. Очень часто мы, я об этом говорю на венчании, и вот в беседах говорю, и люди, знаете, привыкли слышать просто, как, знаете, как какой-то такой посыл. Два плоти един, услышали уже неоднократно, все это понимают, но что это такое вот как-то вот так, начинают сразу вспоминать всякие поговорки там, вот что там, или какие-то такие, опять же, вещи, что мужчина и женщина, прожив там какое-то время, они внешне становятся друг на друга похожи, есть там вообще что-то такое совсем не в тему, там муж и жена там одна, чего-то такое говорят, да, вот, но подумать именно, вот как бы сказать, как к слову Священного Писания отнестись очень буквально, что одна действительно плоть. Это уникальный союз, уникальная возможность людям, имея, в общем-то, две личности, иметь одно тело. Вот. И говоря о том, что это уникальное чудо, вот говоря о первой трапезе, о Божественной Евхаристии, вот, нужно обязательно подумать и всем нам задуматься о том, что мы в жизни своей семейной всегда можем обновлять вот это единство, да? То есть мы напоминаем себе, что мы семья, вот у нас есть определенные заботы друг о друге, вот есть определенные, в общем-то, моменты общения, вот, разноплановые. И это подчеркивает, есть один религиозный порыв, если у нас как бы единая вера, вот, это все подчеркивает, что мы едины. Но сверх этого может еще Бог давать нам особое единство друг с другом, давать через Евхаристию. Ведь в таинстве Евхаристии Бог говорит человеку: ты во мне, и я в тебе. Это необыкновенное чудо, чего нет вообще ни в одной религиозной системе. Такая близость, что не просто там в Евангелии мы читаем, Бог говорит, что вы мои друзья, вы мне не рабы, а друзья мои, и как друзей вас прошу. И он действительно ведь не насилует нас своими заповедями. Он говорит, вот даю, в принципе, там, две вещи. Даю жизнь или смерть, даю благословение или проклятие. Умоляю, прошу, выбери жизнь, возьми благословение. Это слова пророка Исаии. Так вот, если говорим о первой трапезе, вот этот самый эпогей, соединение с Богом человека, если люди вместе имеют такой вот фундамент веры, это помогает им вместе, ну скажем, как-то иметь такое единство в понимании проблем и радостей, вот, и вообще, как бы сказать, понимание мира, понимание семьи, понимание того, чего Бог от них желает. Это дает возможность, скажем так, немножко каяться вот, по-настоящему, видеть, скажем, не ждать даже того момента, что тебе скажут, вторая половинка, ты так-то неплохо сделал, плохо сделал и неправильно, а где-то вот и самому узреть, потому что вот поле духовное получается едино. Вот. Ну и дает вот возможность людям соединяться со Христом. И хочу сказать, что люди, которые вот религиозные, живут жизнью церковной, можно сказать, что вот какие-то нарушения, которые мы потом говорить в других трапезах могут быть, вот, они легче справляются с какими-то вот потерями или с какими-то такими надрывами и проблемами, которые в жизни семейной встречаются, если они имеют действительно вот особую возможность все-таки участвовать в Евхаристии, быть людьми церковными, вот, ну, по-настоящему христианами. Говоря, вот, может быть, о духовных таких вещах, о трапезе, безусловно, это речь идет о религиозной жизни, и очень часто у нас нынче такие проблемы, что люди, ну, скажем, не все серьезно относятся к церкви. Есть, которые уже вроде как принимают, вот, но принимают в такой степени, как, знаете, в той же притче про семя, которое сеял Господь, Слово Божие, да, и вот хорошо, когда хорошая благодатная почва, приняли, вот, и проросло, и сразу, что называется, поперло, вот, а бывает же, что называется, почва каменистая, вот, бывает там и вороны съели, и вот каждому, наверное, говоря о каких-то таких моментах, нужно еще вот и подумать о степени своей воцерковленности, насколько мы действительно христиане. Действительно мы серьезно относимся к тому, что именуем себя именем Бога, христианами. Раз мы говорим о Христе, значит мы должны быть его, называемся его именем, значит должны быть его последователями. Последователями всего учения, которое он человечеству преподал. И вот тут обязательно нужно как-то определиться, и может быть в качестве каких-то себе наставлений по поводу этой трапезы, ну, стараться быть активным христианином. Не чуть-чуть, не иногда, очень обычно это часто повторяю, не от случая к случаю, а постоянно вести жизнь духовно и религиозно. В какой-то степени, например, мы знаем, бывают такие проблемы, что один один член семьи верующий уже, другой человек верующий. Очень часто с этим тоже люди приходят, делятся и говорят, вот как быть, невозможно жить, я вот знаю Бога, он не знает, я в церковь, а он мне говорит, ты такая и всякая, и как это так, вот. И часто люди воспринимают это как возможность такую, знаете, там, расторжение брака или уйти в какое-то такое состояние там немирного существования. Мы совсем другие, потому что я вот знаю Бога, а он не знает. Вот церковь по этому поводу говорит, что это не может быть, ну скажем, если не доходит до каких-то крайностей, например, в том смысле, что человек там, ну, угрожает там, физической расправой, либо там вообще, скажем, глумится очень серьезно над религиозными чувствами, да, осуществляет будто прям в рамках какого-то нарушения закона насилие над другой личностью, то если все-таки смиряется и живет неверующий человек с верующим человеком, то нужно это как-то терпеть, и в этом смысле очень важно трудиться верующему человеку. Вот, в нынешнее время очень много таких, знаете, как посылов, может быть, либеральных. Вот, все как-то любят, например, там, любые темы разбирать там психологией, какими-то такими интересными, может быть, какую-то психоаналитику делать, да, или какие-то такие экстравагантные придумывают формы, как вот влиять одному человеку на другому. Вот. А если мы христиане, мы часто бывает забываем. Забываем о том, что у нас есть такое оружие, как молитва. Буквально вчера вот прочитал тоже замечательное высказывание Серафима Саровского. Он говорил так, что если хочешь, чтобы чадо твое вот слышало тебя, должен произносить это все, что и желаешь ему сказать, в таком мирном состоянии, перед этим обязательно помолясь. А если будешь каждый раз говорить в течение дня, Господи, помилуй чадо мое, то обязательно Господь тебя услышит, ты увидишь реально какие-то вот изменения в нем. Поэтому в этом смысле реально и по-настоящему, из, опять же, из пасторской практики могу сказать, что молитва за ближнего человека, такого она очень действенна. Могу, например, ну, такие примеры, знаете, привести даже из такой жизни, ну, вот нашего прихода. Была у нас как-то прихожанка, все она и есть сейчас просто не ходит в церковь постоянно. Ирина Федоровна, золотошвейка наша. У нее муж, значит, бывший милиционер, и каждый раз, когда она собиралась в церковь, он, говорит, обкладывал таким матом трехэтажным, что просто, говорит, сердце сжималось, и она такая очень чувственная женщина, говорит, ну, не упла, давление поднималось, говорит, иду в церковь, даже иной раз, говорит, и не говорю, что в церковь иду. И говорит, и что делать? Мы говорим, давайте молиться за него. И так молились, и, значит, произошла такая метаморфоза интересная с ним. Молились за него, действительно. Вот, записалась, она такая очень активная была, в то время, 9 лет назад это было, записалась на кружок золотошвейный, вот, и начала брать домой работу. А у него, к тому времени было уже за 60 ему лет, вот, один глаз не видел, была у него какая-то ремиссия такого онкологического заболевания, вот, и когда-то она вышивала, он, значит, попросил у нее, значит, попробовать. Но она сразу ему, как бы, сказать, в ответ, то, что вот он, ты все-таки утюкаешься, как можно тебе таким делом заниматься. Вот. Ну, сама ушла куда-то, все спрятала, вон, как она ушла, в общем-то, не, совершенно без всякого смущения, такой вот человек достал и начал вышивать. И у него стало получаться, и вот на этой форме, на этом, как бы, таком общении перестал натюкаться, потом потихоньку несколько лет ее провожал до храма, а со временем, в общем-то, и мы его приняли в наш кружок золотосвейный, человек, в общем, исповедовался, причастился и полностью отошел к Богу примиренным. Вот. Или, например, там вот у нас отец Роман, всем известный, сейчас вы знаете его, папа алтарник. Я помню, когда он только вот стал ходить в алтарь, вот, когда там беседовали с ним, он говорил всегда о том, что вот, ну и то хорошо, и то слава Богу, и там замечательно. Вот. Ну, всегда, когда что-то все замечательно, можно как бы ручки сложить и вроде сказать, ну что, все, вот я уже достиг всех вершин, как бы сказать, вот, покорение сделал, вот, ну и какой-то момент такой, что вот он там раз говорил, что папа, вот церковь не ходит. Я говорю, ну надо за него молиться просто регулярно, усиленнее, и вот все-таки это будет произойти. Вот он тогда говорил, сейчас он где-то иной раз вот говорит, что может не так сказал, не в таких формах, а я точно помню и сказал, что ну папа мой точно никогда в церковь ходить не будет. Прошло буквально там годик какой-то, мы вспомнили эти слова, а папа уже в то время и стал помогать. А со временем мы взяли его в алтарь, и он сейчас в алтаре трудится. Это вот из таких реальных моментов, что молитва все-таки Богом слышна, и часто бывает в нынешних условиях, мы как-то несерьезно к этому относимся. Скажут помолиться, и мы вроде думаем, ну вот, чего-то ответили. Вот. А это серьезный момент. Хочу сказать сам, как отец, что единственное, как вот перечитал множество литературы там, по поводу воспитания сына, вот, единственное, чувствую помощь Божию, когда вот тут молитвословие регулярно за свой чадо совершаю. Поэтому, говоря о том, о той взаимности, которая должна быть в семье вот, людей, если один верующий, другой нет, нужно регулярно за него молиться. Вот. И если апостол Павел нам говорит, что муж неверующий спасается женой неверующей, многие воспринимают это как такой момент, что может быть, ну, мол, муж должен быть все время неверующим, а, как бы сказать, просто жена вот на себя берет такую обязанность, и, в общем, как бы сказать, со временем если тот помирает, то вот как-то вот какая-то благодать от жены все-таки находит на этого человека, и вот какой-то ему дивиденд все-таки может быть. Апостол Павел, если толковать это послание, он говорит о том, что неверующий муж спасается верующей женой именно таким способом, что возле верующего человека, ну, практически невозможно быть неверующим. Если мы искренне верующие, если мы действительно стараемся и трудимся в этом, если мы молимся и с Богом разговариваем, как Адам когда-то, то, по сути, в общем-то, ситуация должна меняться. И примеры я вам пока что по этому поводу вот сказал. Поэтому жизнь, конечно же, религиозная, это очень серьезный момент. Мне кажется, многие вещи могли бы не быть, вот как проблема в нашем обществе, если бы мы были больше верующими, если бы у нас было действительно такое желание жить по евангельским истинам и Богу жизнь свою угождать. Вот это давало бы силы и терпеть, вот это давало бы силы, может быть, где-то там и не смущать себя какими-то такими посторонними моментами, вот, к которым часто человек прибегает. Если человек неверующий, он все равно впадает в какие-то такие, знаете, желания, чаяния, какие-то там, как бы сказать, течения, там, философские какие-то, может быть, просто интересы в себе вызывают. Бывает, вообще просто человек начинает, если он не религиозный, просто строит жизнь от того, что ему хочется вкусить все блага и вот быть лучше всех и никого не замечать, а, в общем-то, только раздувать свою большую собственную личную букву «Я». Вот. Говоря, опять же, может быть, о первой трапезе, сказал о том, что нужно участвовать в таинствах, должно быть реальное посещение богослужений. Говорю, например, всегда молодым людям о том, что обязательно должна быть община и приход. Очень много у нас нынче общего, да, очень много мы как-то общими фразами говорим, вот, как бы сказать, отмазываемся таким образом, может быть, от какой-то конкретики, которую тоже просит у нас Господь, говоря там о том, что нужно так четко отвечать. Да, да, нет, нет. Вот. И такая вот, такие вот общие моменты, они, скажем, и в церковную жизнь проникают. Например, любая семья, говоря о церкви, должна где-то выбрать себе приход и общину. Вот, потому что и сама семья, мы знаем, по определению схожа с общиной, да, известные слова Священного Писания. «Где двое, трое во имя мое, там и я посреди вас». Так мы можем отнести двум людям, которые образуют семью, вот, с пониманием того, что вот, если говорим о трех, то вот должно быть и продолжение. Вот. И люди, которые ходят в церковь, они тоже приходят и имеют одно устремление – как Христу, это тоже семья, приходская. Вот нужно определиться, даже, может быть, как-то определить священника для своего общения. Это помогает, ну, как-то так по-настоящему, не только, скажем, в радости, которая там предваряет венчание или какие-то такие радостные, благостные моменты, например, духовного общения, там, пришли на Пасху, вот, и вместе батюшку знают, и улыбнулись ему, похристосовались, и где-то вот как-то там чего-то пожелали, и что-то услышали от священника. Но вот эта жадость и вот эта возможность общения, она ведь как бы формирует какой-то такой канатик между семьей и священником. И со временем, соответственно, ну и когда бывают какие-то проблемы, пришли и тоже сказали, и с учетом того, что вот уже и радость была, и какие-то такие уже тропиночка вот, в общении натоптана, можно и с помощью батюшки, может быть, не все абсолютно, но как-то вот какие-то пути разрешения, как вот качестве, может, поддержки и молитвенника можно тоже многое решить. Поэтому очень важно тоже не в общем быть нам христианами, а иметь общину, иметь, может быть, обязательно для семейной жизни какую-то возможность и потрудиться в церкви. Вот. Где-то есть социальная работа, есть, например, там образовательные проекты. Если говорим там о нашем храме, куча всего, вы тоже, наверное, то здесь ходят, знаете, о направлениях. Это тоже вот возможность такая, знаете, изрядного служения Богу. Бывает, конечно, не всегда это возможно. У кого-то там очень большая семья, у кого-то нагрузка очень большая. Но я думаю, какое-то внимание такое личное обязательно должно быть сверх того, что мы сами приходим и получаем, и где-то должны себя чуть-чуть вот в церкви отдавать. Вот, скажем так, говоря о первой трапезе, такие моменты. Вообще, может быть, первая трапеза – это самый концептуальный момент. Вот всегда мне нравится такой пример, такое слово, когда говорят о том, что у человека должно быть божественное на первом плане. Или говорят так, Бог, если Бог у человека на первом плане, то все остальное на своих местах. Я думаю, все это многим понятно. Вот, понятно, опять же, концептуально, но если это разобрать, вот знаете, на такие мелкие какие-то элементы, если, вот, что называется, спросить нас вот такого полного объяснения всего этого, то мы часто тоже все-таки напишем какие-то тезисы, что для нас главное вот там в церкви, с Богом, какие мы можем проявления в этом деле вот себе позволить, то может так показаться, что все-таки, может быть, не до конца мы все-таки Богу себя отдаем. Не до конца Он у нас на первом месте. Знаете, так, что вот спросить тебя, ну что ты вот хочешь всего? Вот. И так уж многие скажут, ну вот хотел бы сейчас вот снова на Пасху, вот, по дослужению, чтобы прийти к храму, вот и еще раз ночную службу, вот Христос воскресе, и пасхальный канон, и вот запевы, и стихиры, вот, и так ощутить, что вот полнотою. А спросить так вот, что хочется? Ну вот что, кино кто-то скажет, кто-то там вот поесть бы вкусненько, шашлычка с пивом, да еще чего-то. Вот. А это такой момент, который все-таки мы себя должны проверять. Если хотите, вот мне нравится такой пример. Если представить человека, да, вот мы называем часто, да, в церковной среде, что мы, да, раб Божий. Вот, называясь рабом, мы, в принципе, отдаем свою волю Господу. И апостол Павел говорит о том, что не я уже работаю в себе, но живет во мне Христос. И им действует. Да? И вот в этом смысле, если представить, знаете, какую-то такую схему или какое-то такое вот восприятие, что раз мы рабы Господа, да, то как-то в нас, и в нас может быть Царство Божие, да, как говорит нам Священное Писание, то можно так сказать, что в нашем, где-то вот в нашей душе, в нас внутри должна быть такая, знаете, горница, должна быть какая-то такая тронный зал, комната, где есть престол, где есть вот такое место, где восседает всемогущий, любящий Бог. И в какой-то степени мы вот все время к Нему обращаемся за тем, что нам делать и как поступать. Мы выражаем Ему, с одной стороны, какое-то и поклонение, и послушание, и вместе с тем и просьбу Ему выражаем. И очень часто люди, которые немножко еще вдалеки от церкви, они вот думают, что уже у них есть, может, такой престол, есть серьезное отношение к Богу. Но если посмотреть скрупулезно, то по-настоящему, если мы все-таки на такие вопросы, которые перед этим говорил, по-другому отвечаем, то вот на этом месте у каждого абсолютно эта комната есть. Обязательно она существует, но очень интересный момент, что если там не Господь, то обязательно какая-то страсть там восседает. Обязательно либо сам человек туда залазит, что, в общем-то, делать нельзя, даже, скажем, ну, в таком обычном понимании. Есть императорский вот трон, и никто там, ну, может, если кому-то там дуралей шут, может залезть, ему ничего не будет. А так вообще, как бы сказать, вызывающе, нехорошо. Вот. Либо какие-то вот страсти туда помещаем. Но пустым это место вот быть не может. Поэтому какое-то такое понимание, что вот Бог должен быть на первом месте, это тоже для семейной жизни, как в принципе для каждого человека отдельно, если он даже еще не создал семью, очень-очень важный момент. Вот, вот это такое восприятие обязательно должно быть у каждого из нас. Говоря, может быть, тоже о этом моменте, очень интересное, например, там устроение семьи. Часто мы тоже, опять же, говорим, например, о семье, взять евангельские какие-то такие сопоставления, говорим о проблемах, но в принципе семья — это серьезная возможность радоваться. Серьезная возможность видеть Бога. Если опять же вспомним заповедь или цитату о том, что где двое во имя Христова, там и Бог с этими людьми. Одному человеку как-то это ощутить тяжело. Вместе, видите, Бог не говорит, где один, там и я сразу, а говорит о двоих. Поэтому на самом деле состояние семьи, возможность семьи — это большое чудо и необыкновенная радость. Недаром и в Евангелии есть такие примеры, что Бог сравнивает Царство Божие с брачным пиром. Вот. И мы, если, как бы сказать, тоже посмотрим, например, ну что, какие самые такие вот шикарные моменты, например, такого, знаете, веселья. Вот даже мы там вспоминаем, у нас как бы так на приходе там были такие свадьбы, которые мы вот как-то так чувствовали, что причастность какую-то, да, вот люди, которые ходили в наш храм, а потом мы вот за них радуемся. И это действительно всколыхает, вот как-то дает такой импульс, это дает какую-то такую вот радость необыкновенную. Поэтому сама семья — это действительно большая радость. Вот, если она в Боге, если она с Богом, если они действительно в этом верны Ему, то это, конечно же, ну, большое счастье и большая милость. Вот. Ну вот, наверное, по поводу первой такой заповеди, первой трапезы, я все, что мог сказать, ну, как может быть, основное сказал. Вот. Можно перейти уже и к второй трапезе. Кто знает, какая трапеза вторая? Кто-то наверняка знает.
Совместный обед.
Совершенно верно. Совместная трапеза и обеденный стол. Вот. Это образ того, что вот есть, как бы сказать, божественное, духовное, есть вот наше такое восприятие, может быть, такое житейское, да? Есть у человека, скажем, кроме духовной пищи, есть и хлеб насущный, вот, и под ним нужно подразумевать не только там покушать, пообедать, позавтракать, пообедать, поужинать, а еще между этими где-то пополнить, вот, а это еще и, ну, скажем, какое-то такое взаимное забота друг о друге. Вот. Причем, надо сказать, что даже, вот, например, там люди более, там, как бы сказать, старших поколений, они, кстати говоря, и вообще к самой трапезе относятся очень внимательно. И мы, если говорим, вот видите, такое понятие трапез, оно вот, не только вот трех трапез есть, а есть вот понятие, например, двух трапез. Трапеза вот после трапезы божественной, говорят, это вот, например, застолье. Послужили мы и причастились от одной чаши на Пасху, и потом пошли на другую трапезу, скушали еще вот яичко и пасочку, вот колбаски, курочку, уточку, что мы еще едим на Пасху. Вот. А это еще такая вот взаимная забота друг о друге. Причем хочу поделиться, знаете, такой вот интересный момент, очень часто встречается, что, ну, понятное дело, что кто-то бывает не дорабатывает в семье, да, в этом направлении. Там, такие претензии могут быть там, со стороны мужа, что там, не стирает, не убирает, или там, не моет посуду. Жена там, вот, не прибил там, картину, там, ничем не помогает, где-то там тащу сумки сама с рынка, да, вот, и где-то еще пришел, только телевизор смотрит. Вот, понятное дело, что должно быть вот, какое-то такое очень четкое понимание и чувствование друг друга. Вот. И вместе с тем, вот интересное дело, что, например, бывают такие вещи, которые оказалось совершенно такие, не думал, что такое может быть, а вот очень часто в нынешнее время встречается такое, что, например, там муж или жена пилят друг друга от того, что вот тот, ну, скажем там, зарплату имеет на несколько тысяч меньше, чем, казалось бы, вот, нужно было бы для полного счастья. Там, вот, зарабатывает там, например, там 20, а вот хотелось бы 25. Вот, там, или, например, там 25 зарабатывает, а вот 27 было бы лучше, потому что вот уже у соседки там вот такая зарплата. И годами могут пилить, и из-за этого вот, как бы сказать, все скандалы могут обострять и развивать. Вот. Понятно, что в нынешней молодежи очень часто такие встречаются тенденции. Знаете, такого, тут можно сказать, что, может быть, воспитание вот, нынешних поколений, они часто все вот как бы концентрированно впитывают в себя, например, там посылы всяких реклам, всяких там сериалов, вот, которые, кстати сказать, часто очень низкопробные, вот, какого-то назидательного момента часто нету, чаще всего посмеяться, да, какую-то глупость увидеть, вот, а эта глупость, эти посмеяться, они все вот все равно ложатся в воспитание, вот, и очень много, например, молодых там девушек, такое понимание имеют. Например, там, вот, если муж должен, значит, всем обеспечить, вот, и никаких там моих особых забот вот в этом не должно быть. Либо там парень тоже бывает, как бы сказать, какие-то другие или что-то подобное. Вот, думает о том, что вот мама с папой его воспитывали, все ему давали, давали возможности с друзьями сходить погулять и пиво выпить, и тут почему бы эта жена вот должна как-то этому препятствовать. Очень этот момент серьезный. Вот, говоря о старых поколениях, хотел бы сказать о том, что даже к самой трапезе люди действительно относились очень внимательно. Я думаю, что это тоже в каком-то культурном таком понимании, оно дает какие-то принципы. Например, там ужин всей семьей, вот, чтобы это было приготовлено хорошо, чтобы тут каждый друг другу там послужил, чтобы где-то и приготовились совместно, вместе там покушали, может быть, там и по бокалу чего-то выпили. Вот. Это какой-то такой момент очень серьезный. Например, помните, если хороший, уникальный, считаю, фильм «Собачье сердце», да, черно-белый. Вот. И помните, когда там профессор Преображенский со своим кушал, вот он говорил, там тоже какие-то посылы такие, что во время еды там о плохом не говорят, советские газеты не читают. Вот. Это тоже своего рода, ну, такой вот, знаете, как бы ритуал. Недаром и главное, опять же, трапеза первая, божественная, это тоже стол, и Господь дал возможность себя вот принимать через трапезу, да, через вот принятие, через хлеб и вино, которое является телом и кровью, дает возможность соединения нам. То есть это такой момент, хоть он может быть такой светский получается, но в то же время это как бы имеется в нем какая-то такая, знаете, ну, залог или напоминание и вот этой первой трапезе. Поэтому к этому тоже нужно относиться очень, очень серьезно. Мне кажется, вот даже те, может быть, новые какие-то культурные вызовы, которые мы сейчас видим, это в качестве разных фастфудов, которые сейчас, да, вот имеются, вот они как-то лишают возможности вот и даже первую трапезу увидеть, потому что даже обычного такого питания в семье вот совместно не так много наблюдается. Освещаю квартиру и вижу, что у многих просто там такие, знаете, как барные стойки вместо обеденных столов. Вот, там вот папа перед работой сел, как посмотрит телевизор, и одной ногой там на пол спустился, другую там на какую-то педальку на этом стульчике круглом поставил, быстренько похлебал, вот, ушел, потом вот по очереди подошли. Может быть, это, конечно, немножко перебор с моей стороны, что вот говорю так, но, на мой взгляд, вот имея вот такое общение, вижу, что и это тоже имеет смысл. Вот. Общение семьи, но, к сожалению, мы сейчас можем констатировать о том, что вот минимизируется. Дети не видят родителей, супруги тоже, вот, как бы сказать, какая штука, если, например, там уже у мужа есть машина, уже и у жены может машина быть, и вот, как бы сказать, они уже совсем независимы. Вот, сам недавно, как бы сказать, тоже такое пережил, то вот матушка как-то просила как-то подвезти, вот, или где-то вот там вместе съездить. А как есть машина, так уже, как бы сказать, на какой-то процент определенный стали не так часто видеться. Вот. С одной стороны, казалось бы, больше дела, с другой стороны, вот чего-то такое настоящее все-таки стало меньше. Вот.
А поэтому, смотри, ну, да, старшее поколение более трепетно относится к трапезе, возможно, из-за того, что на их момент, когда они были молодые, не так было много явств, как сейчас у нас. Потому что можно вот даже заметить, когда люди затариваются в любых гипермаркетах, как они бросают эти продукты в корзину. Потому что, ну, я думаю, что бабушки наши так, ну, не делали.
Ну, согласен. В общем-то, согласен. Согласен с этим. Но я тоже вспоминаю свою бабушку Серафиму, через которую так и вот, что называется, какие-то такие моменты, лучики вот веры чувствовал. Вот, тоже все время она вспоминала, что вот как-то мы так пренебрегаем, где там покушать не хочу или несерьезно относимся, а вот она говорила, что жила в то время, когда вот совсем там было голодно и холодно, и когда немножко поесть, это было здорово. Вот, ну, как бы согласен отчасти, но все-таки, думаю, момент таковой вот нашей культуры, знаете, ну, мне кажется, он все-таки налицо, что трапеза – это такой образ общения. Да, трапеза, где-то, например, даже такой вот, который заходит уже за пределы приличия, например, образ общения, когда люди там пьянствуют. он тоже как-то вот за трапезой, образ общения. Когда люди еще общаются? Сидя у телевизора, они пообщаться не могут, потому что вот общаются с телевизором. Ложатся спать, ну, как бы бывает тоже общение такое и такое, да, но, как бы сказать, тоже где-то вот это не так полноценно. Вот все-таки за трапезой это единственная возможность, наверное, в хорошем расположении, когда покушаешь, вроде добреешь, обсудить какие-то моменты. Недаром есть и пословица, и поговорка, что все вопросы решаются на кухне. Вот. Поэтому это вот такую, может, защиту все-таки того, что образ такого общения и культуры, вот, и принятия пищи, и общения семьи в столовом он должен быть. А, конечно же, во всем этом нужно не забывать, что каждый должен, ну, брать на себя максимально. Тогда уже получается семья, два человека, казалось бы, соединяются. Вот один имеет какой-то КПД, другой имеет КПД. И нам кажется, ну, по-математически, что если люди живут двое, то это КПД просто один с другим соединяется, и вот получается цифра, значит, вот, сложенная. А на самом деле есть еще какой-то коэффициент, если люди вместе, который еще и умножает эту цифру. Потому что где двое людей, ну вот, гораздо большая сила и возможность у людей появляется. Бывает часто в нынешнее время вот как-то об этом чуть-чуть забывают. Вот, это момент такой очень особенный, и о нем тоже должны делать. Вот. По поводу второй трапезы, думаю, всем понятно, да? Вопросы есть по второй трапезе еще? Ну, тогда перейдем, давайте, к третьей трапезе. Третья трапеза, серьезный момент. По сути, это брачная ложа, или, как бы сказать, вот, постель, супружеская ложа, вот, под образом которой тоже очень серьезные концептуальные такие моменты, направления семейной жизни. Во-первых, часто бывает так, что какие-то такие моменты, семья стесняется вот там, и вообще даже христиане, может быть, как-то этих моментов не касаются, и вот как-то думают, что это тело закрытое, мы все-таки христиане, вот смиренные, скромные, понятное дело, скромные, это обязательно, вот, но как-то вот, может быть, это что-то такое, что совершенно и говорить публично не стоит, обсуждать нет, но хочу сказать, что большинство вот проблем, которые нынче есть, они как раз с этой трапезой связаны. Вот, первое, о чем нам говорит, то, что Господь первую заповедь Адаму и Еве после того, как изгнал из рая, дал такую: плодитесь и размножайтесь. Вот. И то, что у людей имеется такая вот возможность рожать детей, это уникальное дело, благословение Божие имеет, вот. И к этому, соответственно, нужно очень серьезно относиться. Нам кажется, что мы современные, ну, даже уже будучи христианами, относимся к этому четко, с пониманием, вот, знаем, что нужно, знаем, что это обязательно, но вот, может быть, так, анализируя опыт общения, часто чувствую, что и среди христиан это какое-то такое не до конца понимание. Вот. Вот, наверное, лет 100 назад, когда в России было прибавление там, последние 30 лет там, эпохи Романовой, этой революции, Россия имела такие темпы роста, что статистика говорит, что к 2000 году, если бы они сохранились, и не было там Первой мировой войны, Второй мировой войны, если бы не было внутри даже, ну, каких-то еще других тенденций, даже нет, говорят так, что если бы эти все моменты были, то несмотря на эти потрясения, которые в 20 веке постигли Россию, население России должно было бы быть 800 миллионов жителей. Вот. Это статистика, это не что-то придуманное, притянутое, это серьезная цифра. Вот. И относились к этому очень серьезно. Проблема абортов. Каждый понимает, что это ужасное дело. Это не может быть. Не просто даже у христиан, у людей не может быть. Потому что даже в животном мире мы ничего подобного не найдем. Никто, вот, как бы сказать, никакая там тварь, творенная Богом, таких вещей не делает. Чтобы то, что вот, даровано, наоборот, главный инстинкт там у животных сохранить свое. И деторождение, он как бы так глубоко сидит вот в корнях. А, к сожалению, за 20 век у нас как-то это все дело так распустилось, что дошло до каких-то там крайних пределов. Вот. Вспоминаю, в этом году в рамках рождественских чтений патриарх выступал в Государственной Думе и ставил вопрос серьезный к тому и просил даже поддержки всех христиан, чтобы они в электронном виде высылали, так сказать, свою негативное такое вот свое воззвание, вот, да, и призыв к тому, чтобы законодательно не в рамках вот, государственного такого бюджета производить вот эти операции. Потому что, по сути, это страшнейшие, если мы возьмем, например, так, церковные моменты посмотрим по этому поводу, то на Маканоне, например, говорилось о том, что женщина, если сознательно таковое дело совершила, то 7 лет не может заходить в церковь. И не может, как бы сказать, себя причислять к числу верующих людей. Если это повторялось, то до конца жизни она, в общем, не имела и вроде как права на покаяние. Мы скажем, что это жестко, вот, и я тоже соглашусь, но какой-то регламент вот, был, чтобы люди, может быть, понимали ценность тех возможностей, которых есть, и того ужаса, с которым мы нынче сталкиваемся. Вот. И, скажем, хотя уже многие христиане понимают, аборт недопустим, но отношение к детям, вот, к рождению детей, очень часто вот, имеют такое, ну, знаете, так-сяк. Вот сегодня у меня был такой случай, одна женщина подошла и поделилась тем, что она, значит, поссорилась с мужем. Вот, поссорилась с мужем по поводу того, что, причем, как бы сказать, люди, которых давным-давно знаю, вот, много лет не было детей, никак не могли вот, заиметь детей. А тут случилось такое чудо, вот помню, сколько восторга обоюдного, помню, что вот как бы так совсем даже вот в таком восприятии улыбки поменялись у людей. Маленькому уже там, как бы сказать, больше, чем полугода получается, вот. И, значит, поссорились на той почве, что муж говорит, ну давай мы вот как-то уже и следующего, наверное. Вот. И не сошлись на том, что вот все-таки рановато, надо, может быть, еще годик подождать. Вроде как тоже понятное дело, может быть и можно подождать, но с другой стороны, вот, как бы сказать, все равно восприятие какое-то мы хотим все время так вот, как-то так по-своему. Как-то не воспринимаем даже такой, может быть, голос Божий, возможности того, о чем когда-то нам казалось там вот мечтали или было таким очень-очень дорогим. Поэтому проблема деторождения, проблема абортов, это ясный момент, должны быть определены для семьи. И главное счастье во всех, скажем так, во всех культурах. Вот, знаете, для того, чтобы всем нам даже почувствовать о том, что мы все зашорены вот в эту тему, просто, ну, скажем такую вещь, что ни в одной культуре, ни в одной культуре за всю эпоху человечества никогда не считалось о том, ну, были, может быть, какие-то очень мелкие проявления, там, высказывания каких-то там философов или еще кого-то, но просто единичные. Но во всех культурах, если взять вот по большому объему, никогда не считалось, что большая семья и много детей – это плохо. Всегда, скажем, дети – это было главное богатство для людей вот, ну, как бы всех направлений. То, что у нас сейчас существует, ну, знаете, я могу сказать такие, например, вещи. Казалось бы, ну вот статистическая семья в России – 2, ну там максимум 3 ребенка, чаще там 1-2. И так распределяют, например, ну что, во сколько времени, в какой период времени там люди женятся. Обычно там, ну, 20 лет, 23, 25, да. Получается так, значит, 25, вот, например, там 26, один ребеночек. Вот, а, ну, например, через годика 2-3, как вот там обычно думают, отдохнуть и все остальное, ну вот еще одного. И потом вроде как бы, и может быть и все. И получается такая проблема, которая вот очень-очень часто, я думаю, вот отец Александр неоднократно тоже встречался, священники, вот, проблема таковую, что ребенок, например, там, один 26, другой, ну, скажем, 29 родился. Вот теперь представим, к какому возрасту, например, дети выходят из семьи. Если 29, ну, плюс, например, там, 18 лет, да, даже можно чуть раньше, ну, 18 лет, это получается у нас 29, сколько, 47 лет. 47 лет. Это, знаете, ну, если такая вот крайняя точка, бывают семьи помоложе, да, бывает там вот от возраста там 42-43 до вот, например, там периода 50 лет. Дети вырастают при нынешних условиях, ну, скажем, понятное дело, все тяжело, и мы говорим часто о том, что финансово вот нелегко детей воспитывать. Ну, двоих детей вроде как каждый так праздную своем думает и говорит, что это воспитать возможно. И получается так, родители, которые вот двое детей, в принципе, дают им возможность как-то развивать свою карьеру, где-то, например, там, быть какими-то успешными, да, воспитали двоих детей. И к возрасту 45 лет Ну, например, 45 лет это на самом деле, ну и погиб, например, там, и для мужчины, и для женщины, вот, и про женщину говорят, про то, что она ягодка, опять, и мужчина, в принципе, в этом возрасте хорош. И получается, у них заканчивается такой особый этап жизни, когда они все силы прилагали на воспитание своих детей. Школа, там, занятия дополнительные, там, то, другое, третье, туда съездить, там, отдать на кружки, и все, выпустили свободную жизнь, в принципе. Конечно, может продолжаться их еще какое-то такое состояние, вот, занятия своими детьми, но в принципе, у людей к этому возрасту освобождается огромный потенциал, вот, как бы, энергии. Энергии, которую, если не направить как-то вот правильно, если, например, нету этой же первой трапезы и понятия там религиозной жизни, то обязательно она куда-то вылезет. Обязательно человек 45 лет мужчина может заглядываться на более молодую женщину, и может оставить семью и завести еще одну себе, и там вот, как бы сказать, уже от более молодой жены снова родить детей и все остальное. Жена другая останется, как бы сказать, в таком, или первая вот будет в, там, в тяжелом состоянии положения. Вот как бы эти моменты, не скажу, чтобы они, вот, знаете, совсем главные, но вот они встречаются очень часто. Поэтому вот еще один, может быть, такой дивиденд, что семья должна быть более, более полной. Мы на самом деле живем в какой-то степени разряженно. Разряженно, потому что, вот, может быть, даже как-то нас, знаете, нас научили, что вот мы то не сможем, это у нас дорого, там вот это нелегко. Но по-настоящему так, по-настоящему Бог все премудро устроил. Если семья маленькая, то тяжести вот как бы не избежать. Обязательно будут какие-то трудности. Может, конечно, и не быть, и не случиться, например, такого момента. Но люди, в общем, достаточно получаются свободными. Свободными, причем при том, что к 45 годам они уже начинают очень серьезно в жизни разбираться. Они знают, как там сократить какое-то вот усилие, как вот, как бы сказать, быстрее чего-то сделать. Вот. И вот это высвобожденный какой-то период, время, силы, вот, потенциал, если его в правильное русло не оставить, то это действительно такой, называют там кризис среднего возраста, можно еще чем-то назвать, но это действительно проблема. Это вот говорить, если о детях. Если говорим, например, о изменах. Ужасное дело. Вот до того ужасное, что, опять же, я думаю, что все мы зашлакованы нынешними, опять же, сериалами, какими-то там анекдотами, шуточками, какими-то такими вот там слова, вот, или вообще общением, там, бывают мужчины, там, как-то говорят об этих вещах очень запросто, да? Так вот, знаете, чтобы так тоже показать, как это ужасно и страшно. Например, вот спрошу так, как относятся вот большинство наших сегодняшних вот слушателей к проблеме, ну, например, там, гомосексуализма? Тут смотрю, головой кивнул. Ну, отрицательно или нет? Знаете, то, что даже мы посмеялись, вот вроде как так, и часто тоже задаешь нынче вопросы, так вот хихикают. Такой момент, помню, что у нас все равно поменялось в обществе отношение. Помню, когда там вот я в студенчестве был, там 20 лет назад, это было вообще особой такой темой, что ну, все просто, как бы сказать, знаете, до тошноты как бы об этом говорили. А сейчас, вот вроде как, помню, как-то был какой-то где-то вот был, и девочка, значит, там восхищенно говорила там о Боре Моисееве, и я вот ей говорю, там, ну слушай, ну вот явно у нее какие-то выходки такие, что вот он нетрадиционный. Она говорит, да, какая разница, мне вот нравится там музыка. И так оно постепенно ко всему этому вроде как бы подвело, что мы сейчас, ну как бы сказать, так тоже, несмотря на какие-то устои, на, может быть, как нам кажется, четкое понимание этого, мы относимся к этому либеральнику. А говорю это все к тому, чтобы мы вот восприняли слова апостола Павла, его послание, где он говорит, что прелюбодеи, блудники, прелюбодеи, мужеложники Царство Божие не наследуют. Он говорит, это все вместе, вот эти плотские грехи. Все мы знаем, прелюбодеяние это измена, находясь в браке, блуд это жизнь незаконная, когда люди, скажем, как бы не имеют законного брака, нет обещания, а просто это вот как такое ветреное отношение. Вот. И, соответственно, вот все это по ступенькам, да, Блуд — это, ну, как бы, одно, человек оступился, прелюбодеяние — это серьезное преступление, смертный грех, и если мы говорим о том, что Царство Божие не наследует, это очень серьезно. Ну, и вроде как бы, чуть как бы еще сугубее, это вот такое понимание. Мы ненавидим и брезгуем, и противимся вот этим мужеложствам. Но, знаете, для того, чтобы нам как-то понять, что такое прелюбодеяние, вот мы должны знать, что вот если бы мы были бы на какого-то такого большего Божьего Духа, если бы у нас было большего такого, знаете, понимания божественного и знания такой правды Божией, и большего благоговения, то вот от одного, например, такого, знаете, образа прелюбодеяния, который может быть, да, нарушение верности, да, если кто-то сказал, у нас бы вот должно было нас тошнить, и просто мы должны там, были бы там давление подниматься, и должны бы, были бы об этом, ну вот, скорбеть и воспринимать, как это ужасное падение человека. Причем, если мы посмотрим в Священное Писание, есть очень интересные моменты в Ветхом Завете, что неверующих людей, вот Бог называл как прелюбодеи перед Богом, то есть изменяющие ему. И это очень серьезно. Хороший, кстати говоря, по этому поводу есть такой образ у Юлии Вознесенской. Помните мои посмертные приключения, кто читал? И вот она там, когда проходила мытарство, вот, кому-то нравится, кому-то, может быть, не очень эта книжка, но тоже есть там такой момент, что вот, как бы сказать, сколько раз у нее это все было, вот, и показывают ей там, значит, что вот два человека, потом, значит, еще с кем-то, и вот такое многочленная такая композиция, разные руки, разные ноги, разные головы, вот как бы все это с учетом того, что люди, соединяясь плотски, они становятся еще одним телом, вот как бы такая вот страшная ситуация получается. И в этом смысле, как бы, вот проблема это является очень серьезной. Если мы не возродим как-то вот в такой момент целомудрие, если к этому не будем воспитывать, если об этом не будем говорить, если сами не будем как-то вот серьезно относиться, то, в общем-то, можно однозначно сказать, что как культура пропадем, как нация, как народ, как этнос. Вот. Потому что, кстати говоря, опять же, может быть, в рамках 70-летия Победы можно вспомнить, например, эпизод из Великой Отечественной войны, когда из Украины, из средней полосы, значит, России угоняли в плен вот русских девушек, женщин, да, на работы разные, вот, в Германию, на заводы, где-то брали какими-то прислугами в немецкие семьи, ну что, брали самый такой потенциальный возраст, значит, там от 18, по-моему, до 36 лет. И все они, безусловно, проходили медицинское обследование. Вот, и выяснилось, и по этому поводу даже была написана докладная записка вот, Гитлеру, фюреру, о том, что написал главный санитарный врач, что с таким моральным обликом, в общем-то, народ мы никогда не победим. А выяснилось так, что 98% незамужних вот этого периода возрастного женщин были девственницами. Это высокие показатели, дело необыкновенное. Вот. И то, что у нас нынче вот приходится и батюшкам слышать, и слушать, и как это вообще очень естественно, как это обыкновенно, и как об этом как бы даже посылы какие-то дает там и взрослые люди, вот, это, конечно же, ужасно. Поэтому в этом направлении должна быть серьезная четкость, и этому нужно уделять внимание. Вот. И в этом отношении строгость должна быть. Например, я хочу сказать, что обычно вот семьям молодым советую, и думаю, что это обязательно вот как-то должны тоже воспринимать. Например, очень много разных бывает поездок, там кто-то из членов семьи, там командировки, еще какие-то вещи. Вот нужно прямо понимать, что чудес не бывает. Если даже человек может быть какой-то стойкий, может как-то оступиться из-за того, что кто-то повлияет на него. Поэтому и поездки или отдых там, на, может там, некоторые думают, что вот мы там друг другу доверяем, и там отпустить на две недели на море съездить одну жену или одного супруга. Вот в моем понимании и даже в воспитании культурном, вот, которое мы имеем, вот как наследие, никогда такого не допускалось. Обязательно семья должна быть вместе. Более того, даже момент, например, вместе с детьми. Вот, например, знаю семья, там четверо детей. И как это несложно, например, отдохнуть, скажем, как это отдохнуть с четырьмя детьми. Вот они понимают это и рассказывают даже о той радости, что всей семьей, они с четырьмя детьми ездят, отдыхают, и у них это дело получается. Даже вот как бы если родители без детей, ну, это может быть крайности какие-то, когда такое возможно. Мое такое понимание, что нужно все-таки быть в семье вместе.
Если учиться, отдыхать с детьми.
Да, совершенно верно. Очень скажу, например, помню, наверное, лет 10 назад ездил в Турцию. Там единожды, вот, как тогда было, как вроде и нормально, замечательно, и вот вкусить от того, что все включено, вот, и очень так удивился, что вот у нас какого-то даже такого восприятия нет. Немцы трое, четверо детей, и как любезно там папочка вот с двумя, мамочка тоже с двумя, и ему, значит, он подносит эти стульки, где вот можно деток посадить, и помогает по всему этому, и они довольны, и так это все приятно, причем дети иной раз вообще вытворяют что за что, а они как бы так совершенно на это особо и не реагируют, и все достаточно приятно происходит. Вот. Говоря еще о браке, то, что часто бывает так, знаете, какое-то понимание аскетизма, люди думают, например, в тех семьях, где, например, есть верующий, там, например, один из супругов, а другой там ищущий или, в общем-то, сомневающийся, или совершенно неверующий. Вот по поводу интимных отношений, хотел бы тоже напомнить слова апостола Павла, который говорит о том, что друг друга нельзя удаляться, только для молитвы и поста. Вот. То есть, в общем-то, отношения, они тоже являются одним из таких вот связующих звеньев вот, в здоровом даже в таком понимании семьи. Они должны быть обязательными. Если, например, там бывают такие переборы, что женщина постится и говорит мужу, что вот я пощусь и все, мол, как бы никаких отношений у нас с тобой не будет. Это, в принципе, с учетом того, что семья является единым целым и единым телом муж и жена, то это уже получается насилие над супругом. Такого быть не должно. Должно быть по договоренности и вот по какому-то такому, по обоюдности. Вот. Потому что это уже не просто, это уже какое-то такое пренебрежение вот, человеком, который рядышком. О чем еще хотел сказать? Вот, знаете, хотел сказать о молодых семьях и вообще гражданских браках. Вот кто-то нынче говорит, ну в чем же там такое вот дело? Очень модная фраза, что вот там ради печати, вот как бы сказать, разве не на небе вот Господь созидает вот семью, да, и союзы делает. Вот по этому поводу хотел бы сказать, что всякая жизнь вне брака, можно даже так проследить, вот у нас по культуре вот целый каскад таких моментов падений. Когда-то у нас браком считалось венчание. Люди повенчались, книги регистрации церковных это сделали записи, это было государственным документом. Потом государство отделило церковь, или церковь отделилась от государства. Вот. Но все-таки сохранялось, что печать в паспорте или там вот регистрация должна быть. Вот вначале мы с тобой там в паспортах печать поставим, потом мы жить начнем. Это тоже как-то сохранялось. Потом вот эти тенденции современные, вроде как это уже не так обязательно, что ж такое, мы все пацифисты, вот давайте там не будем смотреть на государство, как захотели, так и пожили, но хотя бы было, может быть, какое-то, знаете, такое даже перед людьми, кто-то может быть там перед близкими. Сейчас вот доходит до того, что, в принципе, и свадьбы никакой нет. Люди сошлись и живут, и просто так это делают. Вот. В таком обычном, естественном понимание это является вообще наложничеством. То есть, в общем-то, получение друг от друга вот таких вот физических удовольствий вот, без других обязанностей. Вот, детей обычно в таких браках там живут не сильно хотят иметь, или там поживут некоторое время, а потом думают, может быть, мы созреем. И так вот часто себя успокаивают тем, что говорят, ну вот мы там немножко для себя поживем, там, мы же сейчас учимся, мы же там работаем, карьера, сейчас пока нельзя детей. А в этом тоже есть определенный, знаете, такой момент, о котором хочу сказать, что Бог все очень мудро устрояет в людях, да, и в отношениях. Вот даже те же интимные отношения, которые являются эпогеем, вот, да, каких-то там чувств, вот, психофизических каких-то таких восприятий, они ведь Богом тоже дарованы не случайно именно в начале семьи и брака. Потому что в этот период, когда семья соединяется и начинает жить, если она действительно понимает, в чем, как бы сказать, надлежит ей совершенствоваться, что должны быть дети, и это все, во-первых, жизнь двух людей рядышком. Один мужчина, другая женщина, разное воспитание, вот все совершенно разные, вот живут вместе, то родители зачем-то, вот, как бы сказать, какие-то брали на себя обязанности, вот там кормить, поить, давать деньги на карманный расход, тут нужно работать самим. А более того, кого-то там разбаловали, кого-то нет. Вот. И вот в этих отношениях Бог дает, вот, как бы сказать, когда дети, когда можно не досыпать, дает возможность, чтобы было это, ну скажем, и прекрасное, и радостное, и благодатное вот, ощущение вот, друг друга. Но это же дает действительно, как, может быть, какую-то компенсацию за те трудности, которые есть. А люди, которые вот, не видят там деторождения, первые, так бы сказать, годы брака, которые живут не по этим принципам, получается, они рано или поздно вот это все сладенькое кушают. Вот, и потом, когда, скажем, получается, нужно уже какие-то другие там этапы, им тяжело вот перенести разную такую сложность. Вот, если хотите, ну вот, должно быть, ну, как бы такое понимание, что это сладкое, это как награда какая-то, как утешение тому сложному, что является вот браком и семейными отношениями, рождением детей, вообще воспитанием их и каким-то таким движением в этом поле вперед. Поэтому вот об этом тоже хотелось бы сказать, что такой вот момент очень, очень серьезный. И молодым людям тоже, вот я думаю, родители как-то должны об этом говорить.
Отец,
говорить о том, да.
Ну, ведь это же... По сути, ну, 100% ответственность родителей на них, что они так воспитали, что люди легко могут без брака жить. Поэтому мы то поколение, которое должно показать пример, как
согласен.
Должно, чтобы наши дети уже в дальнейшем создавали полноценные семьи.
Согласен. Двумя руками за. Согласен за такой момент. Но знаете, оно очень много моментов, мы там говорим, вот, ответственность тех, ответственность этих. Условно, родители, наверное, кто будет за детей отвечать? Ну, родители за тот период, который они были вместе с ними, будут отвечать, безусловно. Но очень много других факторов. Например, мы говорим там за родителей. А вот где взять, вот, например, все такие силы, если, например, там вот семьи распадаются, понимаете? Вот, и там уже как бы другие моменты такие. То есть, или там влияние какое-то и внешнее есть, вот, тоже воздействие. Более можно сказать там, что... Есть даже вот по отношению нашей страны, вот не одну лекцию слышал по этому поводу, что есть даже такой заброс, чтобы как-то вот развратить вот, семью, или вот понизить ее статус, или вот раздробить все такое вот возможность единства. И это, знаете, хорошая возможность Россию победить. Если вот, знаете, не танками, не пушками, не какими-то такими, что ввели войска или забомбили всех, а так потихонечку пустили инфекцию такую. Духовное разложение семейных ценностей, внедряют там какие-то в школы программы там сексуального просвещения, и все, и народ потихонечку вот тухнет, угасает, вот, и, скажем так, с тем, что вольность себе позволяет в таких вещах, или ужасные грехи, соответственно, в общем-то, и грешит перед Богом, вот, и лампада, вот это освещение нации, народа, она потихоньку пускает. Ну вот по поводу трапез, наверное, все. Хотел бы еще в завершении немножко сказать о том, что существует иерархия в семье. И об этом обязательно нужно не забывать. Вот. Каждый бывает совершенно разные люди, да. Бывают очень активные женщины, бывают какие-то более пассивные мужчины. Вот. Но должны чувствовать и помнить вот устроение. Вот. Помним все на венчании, читается по-славянски. Текст апостола Павла, в котором говорится о том, что глава семье должен быть муж, да? И что по-славянски он звучит так: «Тебя будет муж во главу жены». Вот. Почти такой шутки, что тут там так переживал, читал апостола своим знакомым, прочитал, что муж будет во главу жены. Прочитал, что муж бьет во главу жену. Вот. Это тоже очень важный момент, вот. Потому что он, как бы сказать, даже относится к первой трапезе. Вот. Богом так устроено. Вот. Не может быть там равноправия, о котором нам все время говорят. Вот. И прелесть семейных отношений вот, в свете Божественного Писания именно в том, что, скажем, можно об этом много говорить, вот, может быть, не будем уже так сильно, вот, у нас происходит какое-то такое, знаете, усредненное вот восприятие женщины, мужчины, да, там, вот, одеваются уже так вот, да, работы тоже практически все могут делать, и мужские женщины, и там, как бы сказать, женские мужчины делают, вроде как все такое смешение, 20 век вообще, как бы сказать, вызов целый для человечества в этой связи, да, Вот. Результатом мы имеем вот какую-то такую, например, неполноценную семью в плане детей, вот это можно сказать. Вот. Какие-то крайние там, моменты эмансипации. И мы говорим там часто о эмансипации, да, как мужчины. Вот, выгоднее говорить о том, что в чем в женщинах вот, недостаточно. А если посмотреть на мужчин, то все это тоже дает такие тенденции, что, знаете, вот, ну, как-то мужчина тоже мельчает. В таком понимании Священного Писания мужчина должен быть абсолютом. Должен быть вот эпогеем, должен все во всем и быть первым. Причем интересный момент, что в религиозной жизни должен быть лидером, должен быть еще и такая интересная есть фраза. В семье муж это священник, жена это диакон, а дети это народ Божий. И вот часто мы вот это теряем, что на мужчину нужно возлагать ответственность, и он должен с этим справляться. И Бог дает ему и силы, и здоровье, и потенциал. И, как бы сказать, все связано к тому, что, чтобы он вот это в полноте нес, и этому способствовал. Поэтому, скажем, воспитание мужчин это тоже дело серьезное. Вот говоря о детях, например, хорошие принципы, можно опять же, может быть, разных много моментов, но там советуют там, где-то там к какому-то возрасту мальчиков уже не бить, какое-то должно быть бережное отношение. Вот, понятно, соответственно, должно быть и женственное, да, воспитание. Но вот этот момент, который тоже нужно видеть. Часто бывает вот как-то, знаете, такой вот немножко ломается. Мы там думаем, что вот хороший, нежный там, замечательно. Но я думаю, что любой мужчина, он как бы способен быть нежным, если он все-таки мужественный и серьезный. Вот такой момент, может быть, о нем тоже можно долго говорить, но в рамках вот семьи, думаю, что это тоже из тех проблем, которые сейчас есть, из тех моментов, о которых нужно говорить и задуматься, и, может быть, немножко так переварить и порассуждать внутри себя. Это тоже момент очень важный. Мужчина должен быть вот таким лидером во всем и действительно опорой для всей семьи. По сути, он должен быть таким, что вот содержать всех и держать всех, вот там, семью, детей, в общем-то, еще и о родителях. Не забывать и тоже давать часть какого-то своего внимания, почтения и благословения. И спрашивать из них благословения. Один из вопросов, который мне Игорь Юрьевич писал, там тоже благословение родителей. Счастье в семье, хочу сказать, тоже очень сильно зависит от соблюдения заповеди пятой. Почтение к родителям. Очень часто, знаете, такую наблюдаю вещь. Дети, бывают, знаете, какие-то семья, делают какие-то вот совсем неправильные поступки, но как-то у них это все, знаете, перерабатывается и получается, и, в общем-то, нет каких-то таких последствий. Как-то вот оно такое чувство, что-то есть охранение особое, да? А есть как-то люди и стараются, и что-то вот не получается. Очень интересный момент. Ведь, действительно, если говорим о счастье, да, чаще всего, так и в обычной среде люди говорят, ну, будь счастливым, да, вот, чтобы было все вот здорово. Вот где мы найдем счастье? Счастье это, в принципе, вот пятой заповеди. Долголетен будешь, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Так если счастье сформулировать, это и есть, что хорошо бы долго пожить, и чтобы благо было, правда? Было все вот и все, и вот как-то так здорово. Так вот, видите, нам единственная заповедь из 10, которая дает награду, мы часто ее забываем. Причем эта заповедь, она совершается на семьях, даже вне религиозного контекста. Бог говорит эту заповедь, и она сама по себе действует. Даже люди там вот, в мусульманской среде, там, кстати говоря, вот какие-то плотно проживающие, вот и по каким-то таким более патриархальным как бы, условиям, люди вот как бы сохранили такое почтение к старикам. Вот, иной раз могу такое, например, там осетинцы приезжают на крещение, солидные люди, там, дорогие, так бы сказать, одежды, там, машины, все. Приходит бабушка, там, вот, например, мама этого человека. Все, значит, остальные тоже в костюмах, такие вот, как еще с какими-то там, может быть, вот таким образом немножко такой, знаете, восточности. Приходит женщина полностью в деревенской одежде. Платочек вот просто обычно завязан. Идет, в общем-то, немножко сагбенно. Все выправляются, мужчины, женщины все. И все, вот кто там идет за ее спиной, еще какой там главный герой, которого там крестным назначили, все робеют, все, в общем-то, как бы преклоняются, все подходят и целуют, и с большим благоговением относятся. У нас, конечно, тоже такое есть, но вот хочу сказать, что мы где-то такие моменты не чувствуем, мы как-то теряем, где-то вот несерьезно относимся к своим родителям, а в этом есть главный, может быть, такой эликсир нашего счастья. К родителям должны относиться, и можно так сказать, пройдет какой-то момент, если мы родители обидели. Но если мы сами имеем детей, Бог нас так любит, что не даст нам уйти в иной мир и вот, как бы сказать, пожить на этой жизни без какого-то урока или какого-то исправления. Он всегда будет искать, что в этом и главное. Он ведь заповедь даже такую создал, чтобы мы в этом как-то вот, скажем, исправились. И чаще всего мы через детей своих вот и находим какие-то моменты, которые вот когда-то в детстве своем не переоценили, после детства или после юности, или даже взрослости какие-то свои не оценили. Это обязательно вот будет какое-то продолжение. Поэтому этот момент для счастья в семейной жизни очень-очень важен. Почтение к родителям, благословение. Причем если мы почитаем, например, как бы сказать, Ветхий Завет, да, и увидим, какое там было почтение, да, как дорожили благословением родителя. Если мы даже посмотрим в нашей культуре, почитайте, какие наставления давали великие князья своим Владимир Мономах. Почитайте, что он потомство вообще завещал. Как он говорил о том, что любите Бога, и как он давал свои вот дары. И в какой-то степени те потомки его, которые соблюдали все его заветы, ведь они в их время, в их правление, как бы Господь давал, в общем-то, княжествам великие и богатые милости. Вот это очень серьезный момент, поэтому и посылы такие друг другу должны быть благословенные, дорожите словом, и у родителей спрашивать и почтение, и просить молитву за семью, вот, и всячески стараться им, в общем-то, служить. И в этом есть тоже вот такой залог счастливой семейной жизни. У меня, наверное, все. В лимит не уложился.
Батюшка, можно вопрос?
Да.
Скажите, ну насколько вот является легитимным в христианской жизни планирование детей? Ну, как, не... Противимся ли мы с воли Божьей, когда решаем, когда нам заводить детей, сколько, и как-то вот это, строим для себя этот план?
Вот вопрос на этот могу ответить следующим образом. Безусловно, какие-то планы в семье могут быть. Но скажу вам, знаете, такую вещь. Немногие вещи так вот конкретно можно ответить. Например, рассматривают какой-то момент чаще всего вот по поступкам, да, вот как бы можно, не можно. Знаете, в какой-то степени можно, но если посмотреть на общее дело, то получается так. Вот человеку сказали, что можно вот так, а в результате получается совершенно не так. В результате мы получаем тенденцию, которая обязательно скатывается до того, что вот мы имеем даже в то нынешнее время то, что есть вот сейчас. Я думаю, что при всем при том, что какие-то, безусловно, могут быть моменты, но могут быть. Я думаю, что это существует, и многие духовники говорят об этом. Но, как бы вам так сказать, думаю, что вот 20 век так исказил наше понимание семьи о деторождении, что вот, чтобы это выправить хоть как-то, вот, знаете, правильно, нужно все-таки более решительно взяться все-таки на то, что Бог планировал нас, вот, чтобы Богу давать какую-то свободу вот, в нашей жизни, или как бы свою свободу отдавать Ему. Вот, поэтому каждый момент, может быть, он особенный, вот, есть какие-то «но», «если», но в принципе, в общем-то, должно все-таки полагаться на волю Божию. В этом как бы есть естественная природа. Мы, например, сейчас говорим о том, что мы можем планировать. А сколько с этим планированием, например, связано? Ну, например, скажем, может быть, действительно, там, например, воздержание у людей, да? Может быть, и как бы сказать, вот мы читаем там, например, у пророков, да, у патриархов, там, да, вот, как бы сказать, пригласила к себе, вот, как бы сказать, была у них ночь, и вот она зачала и родила, да, вот как бы было какое-то такое приглашение. Но вот если этого нету, то, может быть, в этом есть какая-то органичность. А если как бы это есть, ну, например, какие бывают способы, например, предохранения? Там разного-разного рода, это тоже, как бы сказать, многие даже по медицинским показателям очень вредны. Многие там контрацептивы, вот если можно так сказать, там какие-то вот, которые там еще лет 10-20 назад были там модными, да, там те же спирали, они вообще являются там ужасными, потому что происходит все-таки вот оплодотворение, вот, и происходит внутри просто микроаборт, вот, это невозможно, вот, многие там вещи такие, которые человек предохраняется, там женщина пьет гормональные вещества, эти, которые плохо влияют на ее здоровье. И вообще надо сказать, что, знаете, очень органично. Вот как мы можем себе представить хорошую семью в хорошем таком понимании, знаете, вот Не утомил я, нет? По-настоящему большая гармония вот между мужчиной и женщиной. В том плане, что как правильно, чтобы это было. Вот казалось бы, например, ну, можно там Бога обмануть, да, вот какие-то предохранения, какие-то еще вещи. Есть естественное, что вот, ну, не спят супруги, и вот нет, есть там, может быть, такой и еще какие-то моменты. Но на самом деле очень все органично. Даже вот, например, в той степени органично, что, например, может мужчина там имеет любовницу, да, и вот где-то, скажем так, как говорят совершенно как-то совсем по-простому о вещах, очень серьезно, там спускает пар, вот где-то там отдает свою там мужскую силу вот в каких-то там флюидах вместе с этой женщиной, вот. И, казалось бы, жена не знает, но обязательно она чувствует. Обязательно происходит такой дисбаланс и дисгармония, которую вот не утаить. Бог так устроил человека, что эта связь уже единство, оно и телесное, и духовное, и оно имеет такие связи, что это обязательно, ну, скажем, какой-то такой вносится в кавардак, вот в этот такой семейный ареал. Поэтому и тут, вот, надо как-то думать о том, что перед Богом это серьезно и ответственно, и мы можем как-то думать, планировать, но, может быть, надо подумать о Боге, что Бог нас желает. Вот. И если есть какое-то естественное такое, Богом устроенное, благословленное, ведь мы, скажем так, на самом деле, знаете, если так говорить, давайте поговорим о том, что вот есть, например, весна, лето, зима, осень. Ну, возьмем сейчас и выберем, что нам всем нравится больше всего, вот, лучше всего апрель месяц, или, например, там май месяц, или вообще, как, когда там урожай созревает, арбузы, там, начало сентября. Давайте с такими нынешними условиями скажем, что вот пусть будет у нас 6 месяцев сентября, ну, а кому-то еще, там, может быть, нравится там на санках покататься один месяц, потом весна 5 месяцев, и вот так будет дом. Вроде как мы так думаем, что мы так хотим, и вроде как логику имеем, но это неестественный процесс. Если Бог так устроил человека, то в принципе в какой-то степени это нужно и так. Вот. Если мы говорим о естественных вещах, есть какие-то там вызовы там, другие, там, о них можно как-то там постараться и чего-то сделать. Человек болеет, вот. Там можно его полечить, и какие-то вмешательства могут быть. Но то, что естественно Богу, Богом человеку дано, это нужно как-то соблюдать, хранить и в этом вот, пребывать. Ответил, не ответил?
Батюшка, а вот грех аборта, он получается, что лежит только на женщине. Интересно, мужчины исповедуются вообще?
Ну, я знаю, конечно, что ответ только вы знаете.
Нет, такое объяснение, что это вот женский грех, там седьмая ступень ада, сидят женщины.
Более того, скажем, если мы, вот я говорил о том ответственности мужчины, и говорим о том, что он является первым в семье, да? Первым, да? То, в принципе, на нем даже больше лежит ответственность, чем на женщине. Вот так. Если они как бы свободно мужчины отдают свое как бы, главенство в семье, да, вот в современной женщине, то в принципе, как бы сказать, это же не снимает с них ответственности. Бог, как бы сказать, не упразднил эту заповедь, а мужчина, в принципе, несет большую даже ответственность. Вот, можно даже так сказать, что неравномерно, а еще даже и больше, потому что всего согласен. Пусть он не думал, пусть он как-то нет, но в принципе в его руках должно быть все. Как, например, в руках настоятеля приход, да? Вот, и должно вот, брать благословение на какие-то вещи. Потому что так вот есть такое устроение, административное, духовное, общины. Так и в семье вот, муж должен знать все. Ну как может такое серьезное дело быть без согласия мужа-мужчины? Там другое дело, если там на его запреты, как бы сказать, получилось такое дело. Вот, ну, скажем, с него ответственность не снимает, может быть, больше возлагает там на женщину. Или как бы опять же другие инсинуации. Вот, но... Все-таки таким образом. Какие еще вопросы есть?
Батюшка, а вот за близких какие молитвы надо читать? Ну вот я как бы конкретно за жену попросил сейчас, чтобы помолиться.
Конечно, за вас.
Знаете, есть множество молитв, да? Самая высокая молитва за божественной литургией. Когда если эти люди являются чадами церкви, вот, во время проскомизии, во время вот, подготовки к самой литургии, когда хлеб становится телом, кровью становится вино, вынимают из хлеба частичку маленькую, и она лежит на престоле, причем вынимается произнесением имени того человека, за кого молятся. И в конце литургии опускают кровь со словами «Отмыть, Господи, грехи всех здесь поминавшихся». Это самая, наверное, сильная молитва, самая необыкновенная. Причем у святых отцов мы можем также такие, знаете, вещи, там, что три литургии служить за человека. который помер, вот как бы сказать, святые говорили, что вот, после третьей литургии почувствовал, что Бог простил его вечно, совершенно. Вот, там молились даже, ну, как бы разные есть такие моменты. Поэтому это самая высокая молитва, поминовение на литургии. Но есть личная молитва, есть у нас утренняя молитва, где мы поминаем близких своих. И частота этого поминовения, в каком-то смысле, это образ, например, той же вдовы, которая судью все время доточала, там вот, да, и все-таки в конце концов он услышал. Вот постоянство молитвы – это серьезная вещь. Молитва по соглашению, если несколько людей там вот молятся за одно и то же вот дело. Может быть молитва, скажем, какому-то святому, которого мы знаем там по правительству, например, там, в семейной жизни, ну, например, мы знаем все Петра и Февронию, да, необыкновенное житие, которое является таким вот, ну, скажем, ярким, таким письменным каким-то шедевром, да, русского, русской вот письменности, да, вот, можем там помолиться царственным страстотерпцем. Кстати говоря, вот тоже для семейной жизни, если говорим уже в рамках всего этого церковного, да, наследия, вот у нас не случайно друг напротив друга иконы Петра и Февронии и царственным страстотерпцем. Я думаю, что всем очень полезно почитать семью, вот, семью, дневники семьи царственной, вот, о том, как друг к другу обращались, как общались дети между собой, с родителями, вот, какие такие вот моменты были серьезности, внимания, вот, вот такого высокого полета и как бы, такой широты души. Я думаю, что это в нынешнее время может послужить таким, знаете, как подкреплением. А если мы еще ими помолимся, мы тоже в какой-то степени настоящая семья. Вот пятеро детей и муж и жена. И находясь на таком пике, вот, да, будучи не просто там олигархами, а императорами вот, самой великой страны вот, как бы, в то время, вот, они вот, хранили любовь и, в общем-то, воспитывали детей в высоком благочестии. Примеров того, ну, скажем, даже вот, как бы сказать, и последний день их жизни он свидетельствует о том, что вот, ну, как бы сказать, благодать не была, и я думаю, что вот, по такому обращению молитвы мы к ним можем тоже иметь. Можно и своими словами, вот, Бог и слышит нас, своими словами от сердца, просто почему там иной раз есть рекомендации, там, не молиться своими словами, там, можно просто знать, как, из чего состоит молитва, можем же просто вот что-то болтать, не то, что нужно, молитвы должны быть, там, и словословие, и прошение, и благодарение, вот, и скажем, все это должно быть соединено. Вот. И как-то вот просто молясь вот теми молитвами, которые писали святые, вот, они вот правильно составлены, они вот как-то по-настоящему, наверное, в сердце впитываются и дают как-то вот силу, может, понимания, как мы можем со временем, вот, скажем, и своими словами молиться. И среди, например, новомучеников, исповедников или уже вот, близких нашим дням современникам мы можем найти много людей, которые, вот, как бы сказать, не будучи прославлены, но составляли молитвы. Вот. И ну, скажем, не то, что не будут, а близкие к нам, но вот составляли молитвы, это действительно в какой-то степени, ну, тоже такой яркий пример такого сердечного воззвания к Богу. Поэтому можно и на литургии поминать обычное поминовение на утренних молитвах, там можно обращаться к каким-то святым, вот, можно и своими словами. Вот. А главное еще вместе, если какое-то вот такое желание человек там исправить или еще очень важно, кроме молитвы, наше такое, наши дела и поступки. Вот говорят, говоря о молитве, говорят же о лодочке с двумя веслами. На одном весле написано дела, на другом молитва. Мы в своем сознании, уже будучи даже верующими людьми, часто думаем, ну что дела это дела, а молитва, ну что, это как придаток какой-то. А предание говорит нам о том, что молитва – это, в общем-то, равноценное дело. Если мы просто молимся, не делаем ничего, ну, это, конечно, тоже абсурд. Но нам кажется, если делаем, а не молимся, ну, что-то же должно случиться. Может быть, только по великой милости Божией, которая вот видит и знает, и понимает, что мы такие тупые, что вот даже, как бы сказать, не можем сказать два слова, что «Господи, благослови и помоги», ну, он как-то и дает. Уже, в общем-то, другое весло гребет вот, как бы, своей ручкой вместо того, чтобы мы это делали, и чего-то мы добиваемся. Но на самом деле это тоже вот парадокс, что без молитвы, Господь говорит, без меня не можете творить ничего же. Но молитва это есть вот образ того, что мы знаем Бога и понимаем, что все наше в жизни, бытие, оно даровано именно им. Вот так.
Отец Валерий, может ли, можно ли сказать, что семья 100% будет счастлива, если в ней глава будет мужчиной? Встречали ли вы семью, в которой счастливую семью, в которой глава была женщина?
Я вот говорил немножко, знаете, семья — это такой вот многогранный сосуд, что, конечно же, абсолют того, что мужчина, знаете, будет главой, но если он будет главой, но неверующим человеком, или он будет действительно сильным, крепким, все вот понимать, там все, но, например, иметь любовницу, а может быть еще и две. Он сильный, такой сильный, что вот даже как бы ему нужно несколько там таких вот отношений. Ну как можно сказать, что такая семья будет счастливой? Я думаю, что это такой не может быть абсолютом, вот такой ответ, что вот может, не может. От многих моментов зависит, и даже можно так сказать, что мы спрашиваем, а можно ли, например, там, можно ли человеку вообще и спастись-то самому невозможно. Поэтому как бы мы старания прилагаем, а уж спасение и счастье тоже из рук Божьих в какой-то степени. Вот. Бывает ведь, как бы, можно так сказать, бывают даже и трудные обстоятельства семьи, они служат на какую-то пользу. Например, мы считаем в таком обычном понимании, что, например, рождение ребенка, например, там, с каким-то синдромом, что это вообще какое-то наказание, правда, что это тяжесть. А многие люди, которые имеют этих детей, они говорят о том, что это лучик солнца. Для них это вот какое-то такое понимание жизни, что для них это какое-то вот возможность растопить какую-то корку своего сердца и вот по-другому посмотреть вообще на свою жизнь, на свои возможности, вот, на ту радость и на любовь вообще, которую можно другим дарить. Поэтому моментов, обстоятельств очень много. Вот встречать, что жена во главе, вы знаете, всяко может быть. Бывает такое, конечно, бывают очень женщины активные, вот, бывает, скажем, согласие мужчины происходит, это вот там мужчина как-то вот там с этим, там, например, согласен с таким укладом, но что-то так получается, тоже вроде как и неплохо бывает, выходит, но опять же нужно смотреть на динамику, на какие-то вот дальнейшие моменты. Одно дело у одних получилось, а у других не получится. Они вот привыкли думать, что вот, наверное, так и самый правильный образ. Поэтому все-таки, знаете, есть мудрость такая, вот я уже тут не священное писание, но говорят же, муж голова, а жена шея, да? Вот. И в этом не просто какая-то шуточка, не просто какие-то такие моменты. А действительно, если, скажем, ну, например, есть у нас начальник, директор какой-то, да, который сидит, вот кабинет у него свой, секретарша есть, нам нужно что-то вот попросить. Мы пришли с шоколадкой, попросили, он дал добро и все, а пришли там с кулаками и говорим, что знаешь, ты тут ничего не понимаешь, мало ли того, что ты директор, я хочу вот по-своему, ничего не получилось. Поэтому, скажем, возможности того, что вот не теряя вот такого первенства мужчины, где-то в каких-то моментах и как-то по-своему поступать, не от того, что я так учу или говорю к этому, но мудрость в этом тоже ж есть. Вот, все разные, и, скажем, если это согласие дает муж, это как благословение, вот, ну, все, значит, вот и может быть и так, вот, если он согласие дал, в какой-то мере ведь, знаете, разные вещи. Одно и то же дело сделать с благословения, вот, например, вот человек что-то задумал сделать и думает, вот, не буду брать благословение, сделаю сам, потому что считаю так вот нужным. И даже может такая вот, знаете, компиляция вот из разных моментов. Например, плохое или нет, дело неоднозначное, да, вот, человек решил сделать без благословения. Потом это же дело он попросил благословения. Или, например, даже там очень хорошее дело, он вроде как бы 100% известно, что все получится, он делает сам, либо опять же попросил благословения, все-таки и сделал. И разные всегда варианты. Нам кажется, что вот само дело, и уже, как бы сказать, все ясно, как будет. Я все время вспоминаю, что благословение вот, был на послушании в 90-х годах у предшественника нашего митрополита, у владыки Пантелеймона. И мне все время так, ну что такое там благословение, что там такое, вот, молитва даже, ну, чего уж там вот прям. Взял, сделал, все ясно, понятно, вот как бы так вот. А потом столкнулся с такими рядом вещей, что понимаю, что благословение, одобрение старшего, вот это серьезная вещь. Поэтому нужно этому уделять момент. Если вы будете просить мужа, то это же не запрещено, даже ему, находясь в каком-то старшинстве, сказать, ну да, и это будет все по закону и по правилу. Если он согласие дал, ну так вот и все, и вы устроение семьи сохранили, и вот, как бы сказать, дело совершили правильно. Не знаю, ответил, не ответил, но вот так.
Батюшка, а грех, если, допустим, мужчина встречается, там, с женщиной несколько лет или как, а потом раз и не женится или еще что-то, как вот ответственность какую-то несется в такой ситуации?
Человек? Все вы про мужчин. Конечно, несет ответственность. И женщина тоже несет ответственность. Тут, знаете, если только на женщин пенять, или только на мужчин, вот, это неправильно. Потому что само по себе отношение вот это, это уже грех. Грех и тяжелый грех. Грех, который имеет последствия. Можно так вот, знаете, тоже сказать. Люди живут сейчас так и не понимают. Ведь на самом деле ведь есть ответственность даже не просто такая, а в духовном смысле. Вот скажем вам так, мы ведь с приходом имеем вот в часовню в кардиологическом центре. В хороших отношениях нахожусь вот с Дюжиковым Александром Акимовичем, вот профессор, вот академик. Серьезный человек, и такого воспитания очень серьезно. Начинал свое служение он там на подводной лодке фельдшером, или там каким-то санитарным братом. Вот. И, ну, вот всегда общаясь с ним, вот, понятно, что воспитание все советское, но какое-то такое, сам вот сельская местность, вот у него какое-то вот, понимание жизни очень концептуальное. И вот он говорит о том, что все ведь последствия тоже, они еще и в физическом таком моменте заключаются. Колоссальное количество детей с пороками сердца. Если вот анализировать все эти проблемы, да, пороки сердца, какие-то там вот нестроения, физические какие-то недостатки, все это в основном связано там с какими-то вот, чаще всего, он говорит, связано с разными там половыми инфекциями, которые не смертельны для человека, но вот которые бродят, гуляют, и обычно у тех людей, которые беспорядочно живут. И все это в прямой трассе. Он говорит, что такого количества пороков, как вот, например, в нынешний период, вот эти 20 лет, никогда у нас не было. Никогда не было такого. Он говорит еще о таких вещах. Говорит, что в советское время, вот, как говорит, ну, за год там несколько таких раз получалось, чтобы, например, ребенка с синдромом Дауна не забрали, что оставили и не забрали в семью. Вот. Государство дает такое право. Сейчас, говорит, нету возможности, практически нет вариантов, когда такого ребенка, например, в семью забирают. Обязательно практически все 100% вот оставляют там и в какие-то отдают вот вещи. Поэтому меняемся, и у нас как бы эти все моменты страшные имеют последствия. Можно так еще думать, что всякие отношения, это знаете как, ну это расточение себя. Вне, как бы сказать, вне достаток себе, вне пользу себе. То есть человек себя просто расточает, сжигает, да, сжигает и отдает себя в качестве себя. Есть даже такое, что и по медицинским понятиям, вот первое отношение, первый ребенок, это всегда вот особенно, ведь даже есть и понимание первенца, оно ведь особенное. Почему первый, перворожденный, первенец? Вот. Да потому что, как бы сказать, это самый такой апогей, что это вот до этого ничего не было, и вот ребенок, вот, можно сказать, в самом начале всего этого, как бы сказать, соединения двух людей, вот он и рождается, и начинается. И это всегда, вот, как бы сказать, особое дело. И всегда это даже в Священном Писании выделяется. И говорится о том, что первенец имеет вот в себе какой-то такой, даже престол и наследие у нас вот первенцы. Да, вот было такое в императорском понимании. Поэтому все тоже это не случайно. Все грехи, и тем более вот какие-то такие расточения, это все, вот как бы сказать, все это будет расплачиваться потомством. Мы, может быть, и не поболеем, мы, вот, как бы сказать, если так поступаем, мы, может быть, как-то и не вкусим какой-то там, знаете, упрек от Господа. Но, как бы сказать, физическое здоровье мельчает, вот, потому что это беспорядок, потому что это полное нарушение закона. Это ужасное дело, с которым нужно бороться и четко стоять на страже того, чтобы был порядок во всем этом, учить и, в общем-то, к этому проявлять вот большое усердие. И как бы, вот, если мы возьмем вообще культуру в этом понимании, мы можем сказать так, что, знаете, ну, какое-то варварство было, там, например, если какие-то такие пороки выявлялись в какой-то среде, там, в деревенской местности еще, были такие вот моменты, что мы бы сказали, ну, это просто какой-то там каменный век, что это такое. Но это было не от того, что вот реакция на это. Это был еще какой-то воспитательный момент. Это был потому, что вот ужас, и чтобы других предупредить. Как только мы на все это вот так, знаете, услышали анекдоты, вроде все нормально, там посмотрели, вот как бы сказать, фильм смотрим классный, и там вот показывают сцены, как-то вот одобряет вот по всем этим делам как бы сказать, главного героя или вообще там что-то со стороны как-то смотрит. Как мы это только пропустили, это все, это в общем пустили себе фашисты вот, в мозги, восприятие, понимание семейных ценностей. Поэтому, поэтому что у нас там
нельзя.
Был вопрос? Да. Поэтому, вот так. Первенцы это серьезные, все вот такие отношения, они по сути являются, знаете, как бы разжижают, вот, можно так сказать, разжижают вообще все фундаментальные какие-то моменты, разжижают вот энергию людскую, разжижают какое-то физическое здоровье, душевное качество вообще как бы рассеивают и просто делают как бы душу человека как сито, вот если так вот в этом нет четкости и понимания, что это очень и очень серьезно. Да.
Нет, Валерий, скажите, пожалуйста, ну когда уже в браке живешь 10-20 лет, ну а вот в первый год, во второй, когда еще такие вот обиды между супругами на какие-то моменты, как быстро надо помириться? Потому что некоторые могут месяцами не разговаривать.
Надо
мне бабушка всегда говорила, что надо помириться перед тем, как речь вот прямо вот в этот день, как вы говорите, совместно.
Это сказано в притчах Соломона. Говорится о том, что солнце не должно зайти, солнце не должно сесть за горизонт, чтобы нам вот, как бы сказать, ко сну отойти, вот или время какое-то вот этого времени не примириться. У святых есть такие высказывания, кто первый примирился, с тем Господь. Вот. Поэтому, ну, бывает так, все же притирается, все не сразу. И вот если так, как бы сказать, в качестве такого тоже личного, у меня матушка была такого, что мне, например, никогда не мог себе там вот подумать, чтобы я, например, там мог не разговаривать какое-то время. Все время хотелось вроде как мириться. Вот с ней где-то раз-раз и все, день не разговаривает. Моя с ума сходила, там вообще не мог. Просто это такая шизофрения, думаю. Потом, скажем так, угасал, полностью перестала. Потом я стал что-то вот как бы так, все, я не буду разговаривать. И оно так вот колыхалось от одного к другому, ну как-то так вот. Таким моментом. Поэтому связь большая, вот, но мириться нужно и как-то это тоже перетирать. Вот.
Но это же приходит не сразу.
Не сразу.
Ты же понимаешь, когда за первым. Как-то
что-то. Хорошо, еще вспоминаю по поводу семьи из фильма «Поп». Если помните, батюшка говорил о своей матушке, которая сам стройненький была, она чуть попухлее. Я говорю, ну что вот взять, говорит, моя-то, вот как там ее звали. Говорит, она-то вот все бурчит на меня, да вот она, ну, говорит, камень точильный, говорит. Я же иной раз ее вообще, как бы сказать, там вот так и так. А с другой стороны, говорит, посмотреть, ну что, говорит, я, говорит, вот стройная единичка, она вот умненькая нолик. Я без нее единичка, она без меня нолик, а вместе мы десяточка. Все, наверное, да? Давайте.
Ангелам тебя, что благодать не лечится, я тебя радуйся, и паки, и то радуйся, твой сын воскресе, три дня над гробом, и мертвые возникнут, вы, люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссияли, ой, ныне веселись сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Ангелы всем хранителя, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Спасибо за внимание.